11:12. Сейчас мы начнем программу «Человек из телевизора». Но перед тем, как начать, хочу назвать победителей, которые выиграли призы в предыдущей передаче у Ксении Басилашвили в программе «Музейные палаты». Это Марина, телефон 432. Это Яна, телефон 037. Это Ольга, телефон 640. Максим, 574. Катя, 555. И Антонина, телефон 473. А теперь приветствую в студии Ирину Петровскую. Здрасте, Ирина Евгеньевна Петровская.
Здравствуйте. Тоже так же?
Как хочешь.
Ну ладно.
Здесь Ксения Ларина, Ирина Петровская. Здесь Наталья Кузьмина. И вы, дорогие товарищи, тоже с нами.
И выдры.
Да, выдры. Наш номер для вас +7 985 970 45 45. Это номер СМС. И телефон прямого эфира 363-36-59. В этой передаче мы говорим про телевизор. Есть что обсудить, пришли вопросы разные до начала программы, и какими-то вопросами обязательно воспользуемся. Но, естественно, присылайте прямо сейчас в режиме прямого эфира все, что хотите спросить. Начался чемпионат Европы. Вчера был первый день, получился очень удачный и красивый. Я вчера работала, первый матч была здесь, на работе, а на второй пришла уже домой. И получила большое удовольствие от того, как работали на площадке наши замечательные футболисты. Вот сейчас, собственно, да, на поле. Сейчас, собственно, повторяют. Но мне сказали домашние, что был первый матч просто потрясающий. Матч открытия Польша и Греция по накалу и по эмоциям.
Да, да? Драматичный. Да? Поскольку да, первые забили поляки, а потом во втором тайме забили греки. А потом было несколько... Это я сейчас говорю, как абсолютный дилетант. Я просто пересказываю.
Ну, мы просто...
То,
а ты не смотрела?
Я смотрела. Но я тебе и говорю.
Нет, мы смотрим дилетанты. Мы все дилетанты, да, мы да, смотрим. Да, да. И как бы наши слушатели, которые с нами многие годы вместе проводят время, да, в эфире, они знают, что мы такие вот настоящие болельщицы на крупных международных соревнованиях.
Нет, я в отличие от тебя не такой все-таки продвинутый зритель. Ты смотришь рядом со своими мужчинами, которые мужем и сыном, которые этим увлечены, а у меня нет рядом со мной никого, кто был бы увлечен больше, чем я, футболом.
Саймон?
Ну да, только лишь. Саймон — это кто не в курсе, лабрадор.
А не надо. Мало ли Саймонов на свете.
Ну, знаешь, что подумают, что
муж американец.
Не надо. По нынешним временам нету. Вот. Открытие тоже было такое интересное. Ну, не интересное, а довольно яркое. А потом, соответственно, вот этот матч до
него. А открытие я не видела. Расскажи про открытие.
Ну, оно было очень короткое, сама по себе церемония, просто красиво, ярко. А в это время на канале «Россия» шел прямой эфир, программа «Прямой эфир», где, как это теперь водится, когда начинаются какие-то крупные международные события.
То есть был патриотический опять самый экстаз?
Да, да.
Ну, всех порвем?
Он был менее, я бы сказала, экстатичен.
Не как с бурановскими бабушками.
Менее экстатичен, чем с бурановскими бабушками, но все равно... Такой общий был настрой: Россия вперед, победа будет за нами и так далее. Я сразу насторожилась, потому что подумала, что когда такие вот патриотические бушуют эмоции, то, как правило, плохо все заканчивается. Но нет, нет, к счастью, не сглазили, к счастью, вот выиграли наши, причем очень убедительно. Согласна, что, по-моему, довольно красиво. Так что теперь будем смотреть.
Угу.
Правда, я совершенно по-прежнему не понимаю принципа, как там, кто участвует.
Надо гол забить.
Нет, гол забить — это понятно. А именно вот этот вот регламент, кто с кем играет, помнишь?
Каждый должен сыграть с каждым в
группе. Предыдущий.
Но мы с тобой говорили, посчитали сколько, это уже не важно. Важно, да, чтобы каждая команда сыграла со своими партнерами по группе.
Ну, я просто помню.
А потом считаются очки, у кого выходят дальше в плей-офф две команды.
Анекдотичный, помнишь, был случай?
Ну, не будем вспоминать, опять. Ну, сейчас
смешно.
Опять начнем вспоминать.
Нет, ну, слушай. Я по-прежнему не могу тебе сказать, если каждый с каждым, сколько должно быть матчей. Женя Бунимович, привет.
По поводу передач уже телевизионных, собственно, которые были на прошлой неделе, все обсуждают...
Прости, можно я только добавлю?
Куда?
На канале «Россия» я так и не расслышала, то есть не пропустила мимо ушей, кто комментировал, но было
Стогниенко.
Это... Но это было, на мой взгляд, совершенно невыносимо.
Не знаю, я не обращаю уже внимания. Мне лишь бы не Гусев. Именно. Хотя, тоже, я тебе говорю, что я уже не обращаю внимания. Какие-то смешные вещи смеюсь, не смешные пропускаю. Но Стогниенко все равно хороший.
Не знаю. Там меня больше всего, честно скажу, раздражают вот эти вот какие-то...
Там второй был не очень.
Срывающиеся на фальцет голоса.
Но ты попробуй сама посидеть вот так вот в комментаторской будке. И когда на твоих глазах забивают гол, ты что, будешь сидеть и говорить, ха-ха-ха, ну-ну, так будешь говорить? Тоже будешь вещать и кричать?
Значит, я совершенно не по поводу визгов и криков, когда забивают гол. Я так. Говорю по поводу общего тембра и интонации,
ну, да, у нас такой тембр.
Как-то странно это воспринимается. И потом, ты сама, это очень хороший, конечно,
да,
приемчик.
Ты сама.
Но,
да, да,
но
да.
Я вряд ли думаю, что сорвалась бы на фальцет.
Не знаю, что себя в такой ситуации. Посади вот туда вот. Посади туда тебя. Да, вот что с тобой будет.
Ну да, в общем, да? Может быть и права.
Это же что... эффект присутствия. Человек сидит там, он должен перекидывать. Почему они так громко кричат? Потому что там все время ор и крик, который невозможно, ты не можешь регулировать его. Это ты по телевизору можно потише сделать. Там-то нет, ты должен перекрикивать общий фон стадиона. Вот видите, был... до чего дошло? Я адвокатом дьявола выступаю.
Можно мне слово вставить? Нет? Дьявол.
Вон люди кричат. Смотри, вон забили.
Это футболисты сами.
Ну, Загоев,
можно, нет? Можно?
Ну, давай.
Вчера был смешной очень сюжет в программе «Время» про страсти, как они выражаются именно у спортивных комментаторов. И был безумно смешной кадр, когда итальянский комментатор... так орал, что это что-то невероятное. При этом его снимали крупным планом. Ну, страсти там бушевали действительно совершенно нечеловеческие. А я вспомнила, как там некоторое время тому назад еще мы с дочерью напугали отца и мужа моего, когда он не был болельщиком. Тоже был, по-моему, то ли чемпионат Европы, то ли мира. И мы заорали так, когда забили гол, что, в общем, он прибежал,
вот, видишь,
и думает, что случилось
вот, видишь,
что-то чудовищно
страшное.
А ты говоришь,
мы вчера орали. Это же так кажется. Вот у меня, допустим, когда был чемпионат мира по хоккею, у меня было ужасное настроение, отвратительное. Я так устала от этой риторики быдляцкой, понимаешь, в стране, везде, с утра до ночи. И в итоге они приватизировали все эти люди под названием власть нынешняя, которая именно вот такую эстетику сегодня утверждает в стране. Боление, обыдление, боление абсолютное. Все себе присвоили. И День Победы у них такой быдляцкий получается. И все соревнования международные такие. И бурановские бабушки. Все одну кучу. Да? И поэтому мне было ужасно противно вообще все, когда был чемпионат мира по хоккею. Хотя наши выиграли, все было прекрасно, замечательно, но было ужасно. А сейчас я просто смотрю, что этот чемпионат мира, он не принадлежит, Европа, простите, он не принадлежит нам. Правда же? Здесь масса интересных,
ну,
команд,
так, как и чемпионат помимо... мира по хоккею,
ну, может быть, да. Ну,
да нет, да. Это преувеличение, потому
вот
что...
я сегодня буду португальцев смотреть, несчастных.
Чудо. Но я говорю, что это преувеличение, они там присвоили,
присвоили.
Они могут все что угодно,
да,
присваивать, но есть какие-то вещи очевидные. Просто мне кажется, что не стоит, может быть, вот так вот превозносить это, как будто я не знаю, что мы там сделали невероятное, но то, что это победа, и то, что они действительно многих людей... радуют и вдохновляют, ничего в этом дурного нет. А то, что там потом напутствуют или, наоборот, встречают, вот это да. Когда встречали, перекрыв все улицы хоккеистов, на мой взгляд, это было уже лишнее, потому что...
Тем более, что 9 дней прошло с тех пор, как они выиграли. Приехали домой!
Да.
Ты вспомни, в чем было безумие и глупость всей этой ситуации, что они были в Москве, они приехали уже в Москву 9 дней назад. Зачем это? А потому что удобно было президенту с ним встретиться в этот день, понимаешь?
Но, по-моему, встреча не в этот день происходила.
В этот день.
Ну, может быть, в этот, но главное, что это был опять коллапс в городе.
Они все соединили.
И вот эта вот победа таким образом для многих людей была, я думаю, омрачена. А когда я уж смотрела это в эфире, а мы же помним, что это тоже было в эфире совсем недавно, только мы не обсуждали, то тоже вот тот раш, который там впадали комментаторы, это несколько, мне кажется, несоизмеримо. Очень хорошо, да, можно радоваться победам, но почему нужно из этого устраивать какую-то дичайшую показуху, осложняющую, кстати, жизнь очень многим другим людям, это вот большая проблема наша. У нас все через край, все какое-то нездоровое по проявлениям этих чувств. А само по себе это, безусловно, чистое, прекрасное и зрелище, и событие. Ну, а уж черт с ними, кто пытается это там каким-то образом себе присвоить.
Дорогая Ирина,
Да.
Расскажи мне, пожалуйста, еще что-нибудь веселенькое.
Я думаю, ты письмо начинаешь читать. Давай уже письмо читай, а я тебе расскажу. Ну, как что-нибудь веселенькое.
Ну, давай, ты мне рассказал такую смешную историю, расскажи ее еще.
Про что?
Про Малаховскую передачу.
Ну, это ты мне там читал какой-то вопрос, и я тебе ответила.
Про Елисеева.
Нет, он не Елисеев, он, по-моему, Евсеев.
Елисеев, Виктор Елисеев.
Да? А, ну, господи, ну, очередной эфир.
Генерал и генеральша называется передача.
Точно, да.
Андрей Малахов. Да, да. Там про генерала Елисеева, который обобрал до нитки супругу, отправил ее в отставку. Не могут поделить машины, картины, простыни, столовые ложки, стоны, слезы, сопли. Но отчего-то никого не жалко. Когда тащил в дом, и сколько натащил, был хороший, а из дома плохой. Вопрос не об этом. Вопрос об искусстве. Что такого выдающегося руководитель ансамбля песни и пляски МВД там надирижировал, если только перечень его недвижимости больше, чем вся недвижимость Герберта фон Караяна, Артура Тосканини и Зубина Меты вместе взятых?
Да, вместе взятых.
Так написано тут. Ну, у нас не забалуешь.
Дело в том, что я не знакома с перечнем имущества фон Караяна, Тосканини. Кто там еще третий, я не помню.
Зубин Меты.
Чудесно. Это классическая такая история, один из вариантов подобных программ, когда сводят друг с другом счеты бывшие любящие супруги. Я помню, это было в связи с разводом, по-моему, как он назывался, Ренат, и называется Ибрагимов, вот, оперный певец, который тоже ушел к молодой.
Какой голос хороший у него.
Ну, прекрасный голос, замечательный. Вот, значит, я не знаю, как там надирижировал сколько и по какому праву, и, может быть, у них там какие-то колоссальные зарплаты, это не мое дело. Мне просто глубоко отвратительно вот эти вот эфиры, в которых действительно там бывшие близкие люди сводят друг с другом отношения.
Ну, так хотела веселое рассказать, ты рассказываешь грустное.
А, нет, ну что веселое? Сидит бедная, покинутая
генеральша.
Жена, генеральша, показывает фотографии счастливого генерала с новой женой, с новым ребенком.
А генерал-то сам был?
Нет, конечно.
При параде?
Нет, там на его стороне выступали, защищали его Владимир Березин и, по-моему, Екатерина Шаврина.
А Шаврин певица, а Березин ведущий.
А Березин ведущий.
Концерта.
Да, 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 да. Вот, они, в общем, говорили, что надо простить, надо смириться, со всяким бывает. Ну, как всегда, сидят люди в студии, кричат, какой негодяй, другие, наоборот, говорят, нечего. Ну, обычная история. Смотреть это не то, чтобы смешно, это довольно противно смотреть, потому что это классика. Раньше писали в Портком.
А чем кончилось?
Давайте жить дружно.
А, вспомнила еще веселенькое. Две передачи, только первую серию, правда, посмотрела, мне хватило на одну. Про рудковских детей, которые не рудковские дети.
Нет, ну один не рудковский дети.
Ну да, там мама из Сочи, тетя, девушка из Сочи, да?
Да, это было два подряд вечера в силу просто невероятной...
Батурин сидит в темнице, да?
Невероятной значимости.
И тут-то они все как прыщи-то все повскакивали. Смотри, как интересно. Потому что мужик-то в темнице сидит.
Ну, тем не менее, вот эта девушка, она доказывала, что и вроде никто и не спорит, что она мать одного из детей.
От которой она отказалась.
А, собственно, Яна Рудковская и тоже не спорит.
Отказалась что... от ребенка.
Ну, в общем, это бессмысленно, на мой взгляд, обсуждать.
Почему это?
Потому что это превращается, эта площадка часто превращается вот в такое
часто
вот...
превращается.
Да, в полоскание грязного белья, в сведение счетов. То, что раньше, я повторяю, делали, вот нужно было там мужа, да, вот раньше.
А
бы,
о чем ты хочешь передачу?
Раньше бы вот
про Вагнера,
раньше
про,
вот
про Шульберта.
Бы, вот, раньше бы вот эта вот генеральша бы написала бы Портком МВД и быстренько бы хвост-то поприжали генералу.
И отобрали бы, кстати, всю недвижимость.
Ну, может быть, не отобрали бы, но просто сделали бы так, что сам бы прибежал и все отдал.
А сейчас никому неизвестного генерала знает вся страна.
Ну, узнала. Раньше видела просто, потому что часто же это ансамбль МВД выступает, а он дирижирует. А теперь вот узнала, да. Народ очень любит это, потому что почти, ну, или не в каждой, но во многих семьях похожие истории, только делят не шубы норковые и особняки, там, и квартиры.
Почему и шубы иногда?
Ложки, вилки, тумбочки, ну, и так далее, да. Поэтому каждому это близко, каждый примеряет эту ситуацию на себя и сидит и думает. думает, богатые тоже плачут. Думают, между прочим, с большим удовольствием.
Как-то странно закончился сериал «Обручальное кольцо». О, наш слушатель пошел. К нам пришел, прибило нашего слушателя. А будет ли продолжение?
Там сколько? 868?
Кто же это знает? Кто же это упомнит? Даже создатели уже не знают.
Ну, как мы знаем, по-моему, «Обручальное», да, кольцо только получило?
«Обручальное», да. По-моему, да.
Вот, поэтому, может быть, и будет продолжение ввиду того, что такой успех постиг. Не только зрительские массы откликнулись на это выдающееся произведение, но и члены Академии, члены гильдии, которые почему-то проголосовали. Вообще, сам факт, мы уже об этом тоже говорили, включение в номинацию «Обручального кольца», «Ефросини» и еще чего-то подобного, уже говорит о том, что разница между профессиональной экспертной оценкой и вот этим зрительским интересом, она стирается, что совершенно дико и странно, потому что как раз когда премия организовывалась, говорилось, что это профессиональный счет, гамбургский счет, оценивается именно качество представленной работы, ее какие-то там какой-то вклад в развитие этого жанра. Здесь мы видим абсолютно, на мой взгляд, извините, пожалуйста, но, в общем, примитивные.
А я не видела вообще ни одной серии. Ты так говоришь, прям с сознанием дела. Ты все 800 серий посмотрела?
Я 800 не посмотрела.
Академики, интересно, кстати, которые вот, должны в этой гильдии заседать, они смотрели все 800
и
серий?
И умерли все вместе. Смотрев.
Потому а что 800 серий «Обручального кольца», 733 серии «Ефросинюшки». Причем написано «Ефросинья возвращается».
Причем это нужно сделать где-то примерно за два месяца, да? Когда присылают эти работы. Нет, я могу тебе сказать, я, конечно, не смотрела 868, но у меня есть мама, которая смотрела, особенно когда она там ко мне
800?
Приезжает на дачу. Ну, может быть, не все 800.
Но видишь, наша слушательница вот смотрит, да, странно, говорит, закончился. Может, он не закончился?
Но 700 посмотрела она,
да,
я думаю.
Да, наверное.
Поэтому я периодически подглядывала, когда она это делала у меня на глазах. И, в общем, могла себе составить представление о выдающемся творческих, художественных достижениях авторов этого сериала. А странно он закончился, но, видимо...
Я думаю, что не закончился.
Всем надоело просто.
Да.
И сказали, да ну его к чертовой матери.
Так, товарищи, у нас сейчас выпуск новостей, потом вернемся в программу. Здесь заявки наших слушателей на обсуждение заказывают нам сегодня. Что нам сегодня заказывают? Нам заказывают сегодня интервью Познера и Медведева. Нам заказывают интервью Чулпан и у Ксении Собчак. Ну, собственно говоря, пока все. Так что, если что, какие-то еще заказы, милости просим, наш стол заказов работает, присылайте ваши пожелания. Сейчас новости. Да-да-да, мы продолжаем передачу. Еще раз напомним, средства связи +7 985 970 45 45 и телефон прямого эфира 363-36-59. Ну что, давай про интервью про два поговорим. Ир, с чем мы начнем? Давай по старшинству.
То есть?
То есть Медведев и Познер.
Ну? По старшинству чего?
Ну, сначала Медведев и Познер, а потом Чулпан.
Познер и Медведев.
Чулпан и
пишут, я говорю, вопросы, может, какие задают, может, что интересует людей-то?
Ваше мнение.
Ваше мнение, понятно. Ну,
главное интервью недели было непредсказуемым и скучным. Гораздо интереснее было последовавшее за ним шоу «Вечерний Ургант». Если
это правда.
К Познеру придет даже сам Путин, будет то же самое. Все его ответы можно предугадать. Он банален и предсказуем, в том числе и в своем хамстве. Это про Путина говорится. Сколько уже сказано, написано об интервью Медведева, но никто открытым текстом не сказал о трусости и приспособленчестве Познера, который сглаживал все острые углы, избегал острых тем и вопросов, вообще не подвел ожиданий Медведева. Хоть вы дайте ему откровенную оценку. Ну вот что тут еще. Познер и Медведев — это вообще слов даже нет, чтобы описать. Ну, а там дальше нет, нехорошо, не буду. Ну, собственно, все пока. Вот то, что я здесь вижу.
Понятно.
Вот. Сейчас посмотрю
понятно.
Еще, что пишут на ленте. Давай,
значит,
говори.
Мне показалось, что Познер в общем и в целом был достаточно достоин. То есть он не лебезил, как мы часто это видели, когда общались начальники, например. Он все-таки пытался задать какие-то вопросы, разумеется, в неких предлагаемых обстоятельствах.
Ну, главная твоя претензия, давай так, с главного
главная
начнем.
Моя претензия, что были вещи для меня совершенно необъяснимые, потому что, скажем, вот я даже на эту тему написала, да, то, что меня больше всего интересует, это вот телевизионные темы, да, пресса и так далее. Например, да, Познер задает вопрос, достаточно острый. Вы действительно думаете, что у нас не бывают в эфире лидеры, в частности, несистемной оппозиции, потому что мы их туда не зовем, как вы сказали в предыдущем интервью? И Медведев ему отвечает, совершенно не моргнув глазом или, наоборот, на голубом глазу. Да, именно, вот меня-то позвали, и я пришел. Абсолютно, мне кажется, бесстыдный, да, такой циничный ответ. Познер уточняет, вы действительно так думаете? Он говорит, да, абсолютно. То есть вы хотите сказать, говорит дальше Владимир Владимирович, что мы можем звать этих лидеров. Он говорит, по крайней мере, за себя и Единую Россию я ручаюсь. При чем здесь это? Ну, абсолютно он ставит какую-то совершенно дикую точку в этом разговоре, и дальше почему-то Владимир Владимирович не говорит, а при чем здесь Единая Россия, вы? Да? То есть повисает это в воздухе. Почему интервьюер это не доводит до какого-то нормального логического конца, совершенно непонятно.
Потому что это его позиция, которую он каждый раз отвечает на подобные вопросы. Владимир Владимирович Познер одинаково. Он это декларирует как журналист, что моя задача – задать вопрос.
Нет, ну если
задать,
человек...
А ответ – это уже как бы вот это дело отвечающего.
Подожди.
То есть загонять в угол, как я понимаю,
да
он никогда никого
угол?
Не собирался.
Здесь же не угол, он не отвечает на вопрос.
Почему
можно
ответил?
Ли звать вот этих людей? Тот говорит, можно меня и Единую Россию. В общем, да? Если перевести это. Что это такое? Это не загон в угол? Дмитрий Анатольевич, может быть, вы не поняли вопроса, да? Не о вас и не о членах там и верхушки Единой России идет речь, и не о членах правительства, а совсем о других людях, которым по-прежнему выставлен знак «Стоп» на всех каналах. Второй момент тоже, на мой взгляд, какой-то дикий. Когда он задает вопросы об общественном телевидении и высказывает опасения, сомнения, что это телевидение будет по-настоящему общественным, то есть независимым от власти, потому что генерального, во-первых, ну, ладно то, что оно создавалось по указу президента, но самое главное, что верхушку этого телевидения тоже назначает президент. Тут Познер, Медведев ему говорит, я с вами совершенно не согласен, я видел, как вы в эфире обсуждали на одном, говорит он, из частных каналов, с другим
коллегой.
Вашим коллегой эту тему. Дальше совершенно напрашивается, я не знаю, может быть, Медведеву неприятно произносить эту фамилию. Сомневаюсь, что он не знает такого человека, потому что все детство и юность Дмитрия Анатольевича, ну, не детство, но юность точно, прошли, я думаю, вместе и на фоне с программами Леонида Парфенова, которую он, как человек интеллигентный, не мог не смотреть, будучи студентом вначале, потом аспирантом и так далее и тому подобное. Но, допустим, его ломает произносить эту фамилию. Почему в этот момент далеко не все зрители Первого канала одновременно являются зрителями канала «Дождь»? О чем речь вообще? Кто-нибудь понял из тех, кто не смотрит, а таких очень много, канал «Дождь»? Каким другим коллегой? На каком другом частном канале? Почему не произнести Владимиру Владимировичу эту замечательную фамилию?
А может быть, ему показалось, что ему в данный момент это было не так важно?
Нет, это очень важно.
Это тебе так кажется, а ему кажется, что нет. Он подумал, он, наверное, подумал, ну и ладно, и так все поняли, зачем на это тратить время? Подумал Владимир Владимирович.
Да, все и так поняли, но тут создается впечатление, что в данный момент именно Владимир Владимирович специально фамилию не произнес, зная, что...
Что это может расстроить президента,
да,
премьер-министра.
Нынешняя власть,
хорошо.
Во-первых,
может,
не признает этих гражданских активистов, а Леонид Парфенов одновременно стал еще и гражданским активистом на какое-то время, да? А во-вторых, дальше будет очень много кстати, потому что за фамилией Парфенова еще целый пласт тем вот этих вот, да, о несвободном телевидении.
Ой, перестань, том, ты что... так все усложняешь.
Нет, я не усложняю, наоборот, очень упрощаю.
Ничего подобного.
Потому что на этом примере
на самом деле. Владимир Владимирович даже не вспомнил наверняка про какое-то там собачье выступление, которое было 300 лет назад.
Я сейчас не про собачье выступление.
А сейчас он вспомнил.
А про то, что?
Что? Ага, смекнул он. Этот человек неприятен моему собеседнику. Но зачем же я буду доставлять ему лишние неприятности? Ему и так хватает в нашем разговоре моих острых вопросов.
Ну, вот там два, да, было. Примерно.
Понимаешь? Зачем же еще тут мелочиться? Надо более крупную рыбу упоминать.
Ну,
понятно?
И рыба какая была упомянута более крупная-то?
Марсель Пруст пошел вперед свиньей.
Марсель Пруст, да, да, и видишь, даже...
Мало никому не показалось.
Дмитрий Анатольевич изящно пошутил. Я не буду спрашивать, кто это. В целом, мне показалось, что Медведев... Я так и не поняла, зачем на самом деле приходил на это
интервью. А он сказал, помнишь? Он сказал, что так все совпало, что мне нужно было кое-какие вещи, сказал он, донести.
Ну, я не знаю.
А тут типа и вы подвернулись, угу. Поэтому я и принял приглашение.
Вот, я, значит, не поняла, какие вещи,
да,
он хотел,
ну,
донести.
Ну, какие-то донес, что донес он типа не тыр-тыр-тыр.
Мне показалось, что вел он себя довольно высокомерно. На мой взгляд, совершенно специально, они же овладевают, я поняла, вот этим искусством такой демагогической риторики, когда, с одной стороны, они все время подчеркивают, что вроде бы они абсолютно откровенны, и используют для этого такие фигуры речи. Скажу вам, с предельной откровенностью дальше идет абсолютно общее место. Или говорит... Я не согласен, но это нормально. То есть подчеркивает, что человек абсолютно демократичен. И вот такие вот приемчики. А в результате, если попытаться суммировать, чего мы услышали, какое вынесли впечатление, а вот никакого, а вот абсолютно общее место, все то же самое. И более того, вот... На интервью с 5 журналистами мне показалось, что он как-то пытался все-таки понравиться то, что называется, народу, электорату. Хотя, в общем, тоже уже было бессмысленно. А здесь он был в большей степени, как мне, опять же, показалось, сам собой. Вот, то есть достаточно циничный, высокомерный. И совершенно не стесняющиеся произносить вот эти вот плоские какие-то банальные, лишенные смысла многие слова. И от этого вот такое общее впечатление, я потом читала много в интернете, никто не понял, вот, собственно, что хотел сказать, зачем шел и какой месседж этот посылает он своему народу.
Тут нас уже обсуждают в Фейсбуке, так интересно.
Что, что?
Вот тут Ларина защищает в эфире «Эхо Москвы» Стогниенко, пишет в Фейсбуке один человек. Говорит, что он хороший комментатор, что она не обращает внимания на то, как комментирует, что ее не раздражает даже в общем. Петровская попыталась сопротивляться, сказать, что это невыносимо. «Ксения, он ваш друг, я понимаю, но это невыносимо. Слушать их бред вчера было невыносимо». Вот так вот.
Спасибо,
неизвестный
друг из Фейсбука. Может быть, это и мой друг тоже, потому что, правда, это ужасно режет слух. Я уж не говорю о том, что они там несут. Допустим, можно это списать на...
Мы с ними разговариваем. Мы не слушаем эти комментарии. Мы их разговариваем.
Да, но
мы сами кричим, мы сами обсуждаем.
Чудесно. А я как раз была в более экспериментально чистой ситуации, потому что я могла, конечно, разговаривать вчера со своим псом, но он как-то у меня не особенно на футбол-то ориентирован, поэтому я вынуждена была это слушать. И, честно скажу, это было... С одной стороны, я не могу отключить звук, потому что я многого там не понимаю. Ну, вижу, да, там, допустим, забивают гол, но мне тоже важно... Я, кстати, плохо вижу, и мне важно понять, кто это забил. Ну, и многие другие какие-то подробности, которых я не знаю. Но при этом раздражение, которое при этом возникает, оно, мне кажется, не должно возникать, когда ты слушаешь комментаторов.
Не бывает комментаторов, которые любят телевизионные зрители.
Я
нет таких
люблю
комментаторов.
Такого. У меня
вот
есть фаворит.
Это тебе так кажется. Вот тут, значит, все пишут. Васю нам верните, Васю, Васю. А я прекрасно помню, что когда Вася ведет, на него столько дерьма выливается во всех социальных сетях, в Фейсбуках и везде, кто его слышит. Просто не, в Твиттерах.
Можно уточнить?
Но каждый раз Вот Васю. Никогда нет... Вася утки. Ну, ты же поняла, значит,
слушайте. Я поняла. Поняли. Вот с другим коллегой на одном частном канале. Вот все же поняли.
Нет, ну, про Васю-то все знают. Те, кто интересуется спортом, знают, что там один Вася. Понимаешь?
Кстати,
поэтому
один,
Стогниенко, хороший Стогниенко, человек, который профессионально разбирается в футболе, который знает футболистов, который знает предысторию, который понимает контекст. То, что заносит иногда всех заносит. Это... Идеальных нету, комментаторов нету, не врите. Это... Про Васю не врите, дорогие друзья.
Это ваше оценочное суждение. Мое оценочное суждение, что это было невыносимо. Ларину намыли.
Телефончик хочешь, включу тебе за это? Давай.
Не боюсь.
Давай, не бойся.
Подожди, а мы еще что-то
ну давай, это времени обсудить. Нет, давай немножко так разрядим обстановку телефончиком. Сейчас что-нибудь такое приятненькое послушаем. Пожалуйста, 363-36-59. Приятное что-нибудь. Прям вот приятное.
Вот я сейчас представляю.
Ну давайте, сейчас же, приятное нам. Алло. Нет, тут явно приятного не ждите. Алло, здравствуйте. Алло. Да.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Вот по-приятному говорили.
Так.
Сергей, Москва. Ну. Вы знаете, мы были на отдыхе в другой стране и включили первый канал. Ну, там на русском все хорошо, все нормально. И вдруг видим передачу про Арины Шараповой. Вы знаете, как бывают тюбики зубной пасты об его изобретателе. А потом 15 минут рассказывали о том, как зубную пасту обратно в тюбик засунуть тремя способами.
Да и ладно.
Серьезно. А резюме знаете какое?
Ну.
Получилось. И потом пошли опять какие-то новости, жвачки и так дальше с Первого канала. Мы сидели, мы отдыхали, мы не ожидали, что на нас так пахнет. Мы минут 15 ходили, потому что почувствовали себя полными овощами.
А вы попытались потом пасту запихнуть?
Вы знаете, ну, я не понимаю, зачем дорогущее время Первого канала. Уважаемый диктор Арина Шарапова. Ну как же так? Ну я совместить две вещи эти до сих пор не могу, понимаете?
Да, тяжело.
А это просто образ.
Необъяснимо. Даже. Это необъяснимо. Может, это шоу такое просто?
Не знаю, я это шоу смотрим периодически, но нет, а попадаешь глазами где-то в Первый канал, где-нибудь тебе про медицину рассказывают. И тут же тебя пришибает пустыми глазами всех этих людей, которые рассказывают о том, как нужно себя вести в магазине, о том, как нужно кушать, о том, как нужно, не знаю, вообще нас учат тому, чему мы и так все, ну, знаем с детства. Все. Зачем все это?
Да, спасибо вам большое, но на самом деле...
Я предлагаю еще тему.
Ну...
Вот фарш невозможно провернуть назад. А можно сделать, что вот, да, советы, как фарш провернуть назад.
На самом деле, если всерьез говорить на эту тему, мне кажется, что так никто в мире не придумал идеальный формат для утреннего вещания. Вспомни даже историю нашего утреннего вещания. Вот если вот назад оглянуться, когда это все началось, когда был прямой эфир, я помню, были попытки, когда Дебров вел на каком-то канале.
Кстати, это было довольно любопытно.
Но все равно, вот учитывая, что такой массовый охват и понимать, что вот человек, для чего человек включает телевизор, собираясь на работу. Но мне все-таки представляется, что ради информации какой-то. Да уж точно не ради шоу.
Ну да, в том числе, конечно, ради полезной информации, ради каких-то необходимых в данный момент советов. Взять зонт, например, да, какая погода.
Ну да, вообще информация, да?
Ну да, но здесь...
А здесь у нас какая-то пенсионерская направленность такая.
Нет, дело не в пенсионерской, а дело в том, что вот эти вот шоу, они, как правило, идут в записи, пишутся за много часов заранее. Темы поэтому и проблемы обсуждаемые совершенно необязательные. Я сегодня тоже вот как раз собиралась, сегодня же по рабочему дню работает. Ну,
включила.
Вещает, да, включила. И там представляли новый сериал, забыла, как называется, что-то «Счастливый билет» или «Счастливый случай», который пойдет на Первом канале. И актрису, которая там играет. Мне не очень хорошо известно. И вот дальше был какой-то фальшивый, абсолютно бессмысленный разговор в студии, приглашенная эта актриса. Все зависит от человека. Мне кажется, что вот на таких шоу должен быть, как утренних, какой-то очень позитивный, очень импровизационный такой вот человек, который может создать настроение, а не то, что это вот такой вот дежурный, отрабатываемый какие-то разговоры, вот этот пиар собственной продукции. Ну, не знаю. Меня только одно, вот лично меня, меня как зрителя утешает, что утром я телевизор не смотрю, я ночной зритель.
Ну, давайте еще звонок, пожалуйста, 363-36-59. Спасибо нашему слушателю за такой смешной рассказ. Алло, здравствуйте. Алло.
Скажите, пожалуйста, где вы...
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, адрес ваш.
Зачем?
Ну, я хочу приехать, у меня есть проблемы.
Адрес редакции?
Да.
Новый Арбат, дом 11. Пожалуйста. Еще звонок, пожалуйста, 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Алина, Москва.
Здрасте, Алина.
Вы обещали рассказать об интервью Собчак.
Сейчас расскажем, тогда уж вы нам скажите пару слов для начала, ваши впечатления.
Я вот не видела, в том-то дело. Я хотела хотя бы от вас... И кроме того, вы упомянули Познера в передаче «Вечерний Ургант».
О, да,
вот
это обязательно.
Вы говорили о Познере, мне тоже не очень понравился. Но я считаю, что то, что было в «Вечернем Урганте» у него с Познером, это совершенно... Но не то, что оправдано.
Компенсировала все неудачи интервью, да?
Да, это блестяще было, и Познер все понял. И
да,
это
это главное. И мы тоже поняли. Вот. Спасибо, Алина. Ну что, скажи тогда про
замечательное,
вечернего Познера.
Вот
да.
Как раз до этого мне казалось, что у Вани Урганта, к сожалению, бывают очень неудачные общения, но поскольку они с Познером в дружбе,
да.
То... Гениально абсолютно Иван Ургант обыграл и стилистику многих подобных интервью, когда он попросил дать совет старшего товарища, как правильно брать интервью, то тот сказал, кстати, он так действительно всегда говорит, прежде всего надо любить того, кого ты спрашиваешь, кого приглашаешь в гости, и Иван мгновенно схватил руку Познера и поцеловал, а потом они сымитировали...
Я хотел сказать, что я хотел высосать бриллиант, у меня не получилось.
Да, а потом они сымитировали такой, значит, программу Ургант, да, ну вот в формате программы Познер, на месте ведущего Ургант, на месте гостя Познер. И они сказали, вот только что закончилось интервью с Медведевым, и стоял недопитый стакан с водой. Может быть, конечно, это был не тот стакан, из которого пил Медведев, но Ургант тоже замечательно выразил отношение к тому, что только что произошло. Он сказал, можно я возьму? Говорят, что если ты пьешь из уже начатого кем-то стакана, можно узнать мысли этого человека. Человека, глотнул и серьезно сказал, не работает. Очень смешно, отчасти пародийно. Я не уверена, что до конца даже, может быть, Владимир Владимирович оценил в тот момент, по крайней мере, вот эти штучки его, но очень смешно. Точно так же, кстати, мы это не обсуждали, но неделю до этого, по-моему, назад, или там чуть меньше, несколько дней, был эфир с Леонидом Парфеновым накануне премьеры «Глаз Божий», и там...
Урганта, да?
Да, Урганта. И там они сделали прекрасный, тоже пародийный такой выпуск на «Медне 2042», где Леонид Парфенов зачитывает в своей манере, там, ну, люди, без которых нас невозможно представить, там, события, на «Медне 2042» Ксения Собчак опять отказали в восстановлении российского гражданства. Филипп Киркоров сам родил дочь. Алла Пугачева вышла замуж за Вячеслава Манучарова. Кобзону дали визу в Америку, но запретили летать на самолете. И, наконец, очень смешные ролики, предвыборные компания Владимира Путина, шапка «Путин 2042» и с помощью грима Ургант, который говорит, почему я голосую за Владимира Владимировича? Да потому что я 30 лет назад за него голосовал и теперь буду за него голосовать. Дико смешно, вот абсолютно такая политическая сатира. Просто жалко иногда, что вот такие вещи проходят мимо нашего внимания.
Ну так про Собчак с Чулпан Хаматовой.
Я смотрела кусками, потому что, прочитав у вас, что только что был эфир, начала ловить на дожде, и там как раз выкладывали эти куски, поэтому у меня нет вот такого цельного представления. Но мне показалось, что Ксения была несколько прямолинейно и линейно, потому что она все время пыталась как-то Чулпан Хаматову додавливать в одном
направлении.
Она для
этого ее позвала.
Ну, да, для этого ее позвала.
Та прекрасно понимала.
Ну, дело в том, что для полутора часов или сколько длился эфир, мне кажется, это многовато, одну и ту же тему.
Она получилась, да. Хотя она, конечно, пыталась там как-то разнообразить это и заходить по-разному к этому же вопросу. Но я так понимаю, что здесь, как мне показалось...
Вопрос, как вы понимаете, если сформулировать в самых общих чертах, зачем голосовала, зачем агитировала за Путина?
Ну, собственно говоря, художник, политика, благотворительность вообще, вот, обязательства и прочее.
Но было ощущение абсолютного иного измерения, в котором существует Чулпан Хаматова и Ксения, да, вот какие-то совершенно два мира, которые никак не совпали и никак не могут совпасть. Поэтому в какой-то момент было чувство неловкости вот за то, что Ксения давит и давит.
А мне кажется, что здесь у меня было неловкость, чувство неловкости возникало и по отношению к Чулпан, потому что я понимала, что она мучается.
Мучается, безусловно.
Ну так не надо было ходить, сказать: Ксюш, очень люблю тебя, но не готова про на эту тему поговорить. Ну, потому что понятно, что она не... При всем при этом, я в этом убеждена, при том, что она занимается таким благородным делом, она сегодня не является общественным деятелем. Это не комментарий. Вот, грубо говоря, Чулпан Хаматова не может быть гостем программы «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы». Понимаешь? Ну, не может, по определению.
Ну, если иметь в виду, что это такое политическое.
Да, комментировать политические события. Да. Ну, невозможно это.
А в дифферам?
Либо это она будет выглядеть ужасно банальной и обязательно скажет какую-нибудь вещь, которая будет жалеть потом. Я уверена, что о каких-то вещах она жалеет. Потому что это все называется ляпы такие, которые возникают от того, что ты как бы что-то надо сказать, а что ты не можешь сформулировать. Да? Что ты не готов в роли аналитика здесь выступать.
Этот выбор ей предложила Ксения Собчак, когда та сказала по поводу того, что она не хочет революции, потрясения для своих
детей. Но это тоже
детей.
Все, да.
И когда это Ксения
экспромт.
Сказала, а есть вариант, где нету ни потрясения, ни революции, Северной Кореи, что ты предпочитаешь? И тогда Чулпан сказала, скорее я бы предпочла Северную Корею. Это свидетельствует только об одном, что она действительно, реально, как многие, не представляют, что там происходит.
Нет, вообще это не разговор, это не подготовленный ответ, на которого человека вынуждают, понимаешь? Политик профессиональный, он всегда готов к таким поворотам, да? Он может все что угодно, любую формулу выдать, да, здесь. А это не тот случай. Поэтому мне кажется, что, если говорить по большому счету, все это было зря затеяно. Зря.
Ну, может.
Это было интересно. Да. Я тоже об этом написала в Фейсбуке, что мне было очень интересно. И то, что ты заметила... это не совпадение двух миров, безусловно, так. Разная система координат, абсолютные разные системы координат. Это было интересно, но зачем смыслом? Не знаю, мне кажется, что не удовлетворена ни Ксения, ни тем более не удовлетворена Чулпан. Да, они не враги, они нам продемонстрировали, что они не враги, что они подруги, что коллективное чморение Ксении с одной стороны, а с другой стороны в адрес Чулпан тоже всякие свои... кто-то выпускает своих тараканов. Все это зря, да, потому что они уж точно друг друга понимают. Но другой вопрос, что то, что хотели они, я понимаю, как она уговаривала Ксения принять участие, Чулпан, да, какие разные мотивировки ей предлагала. Не получилось.
Ну, в том числе, наверное, что все думают, что ты боишься, да, и она не боится. Но она, правда, она так существует. Это... Нужно принимать просто, что человек существует в этой системе, а другой человек в этой. И бессмысленно ее либо осуждать,
вербовать.
Либо гнобить. Да,
ну, и не ходить тогда, не высказываться,
наверное,
по этому поводу. Я тоже понимаю прекрасно, почему разговор на эту тему с Чулпан возникает вообще. Потому что она приняла участие, она перешла эту границу. Она приняла участие в политической акции. Ну все, тогда ты... Тут, по большому счету, тоже понимаю Ксению. Обязан отвечать за свои поступки. Человек публичный. Если
поэтому...
он этот поступок совершает. Но если ты это сделал, согласись. Либо не делай вообще.
Ну, а может быть, вначале сделала, а потом
жалеть
подумала.
Страшно.
Так тоже бывает.
Ты хочешь новости нам прочитать? А может, не надо? Как скажем. Хорошо, новости сейчас слушаем и завершаем передачу, которая называется «Человек из телевизора». Спасибо всем.